Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Покров Пресвятой Богородицы. Что на самом деле значит быть под таким покровом? Евангельская заповедь о любви к врагам. А она вообще выполнима? Благотворительный фонд Константина Хабенского. С какими трудностями там помогают справиться? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В понедельник, 14 октября, будет праздник, который очень любили наши предки – покров Пресвятой Богородицы. А вывод о такой любви можно сделать, исходя из того, сколько храмов в России ему посвящено. Вообще, это очень нестандартная история, потому что восходит праздник к событиям 9-го, ну или 10-го века, там разные есть данные, когда Константинополь осаждали язычники. И Божья Матерь взяла город под свой покров. А язычниками этими, опять же, по одной из версий, были, собственно, славяне. И вот интересно, что на самом деле значит быть под этим покровом Пресвятой Богородицы? Ведь есть парадоксальные вещи в отношениях Бога и человека. Например, когда человек начинает читать Евангелие и всерьез пытается жить по нему, и вдруг у него ломаются все планы на эту самую жизнь. Казалось бы, должно быть наоборот, но нет. Правда, появляется другая перспектива и другие цели, но, очевидно, это становится не сразу. И в этом смысле, как быть с покровом Богородицы? Вот когда он жизненно необходим, когда важно почувствовать эту защиту, окажется, что ее совсем нет. На связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, наверное, сначала надо вообще разобраться, что такое праздник. Я не имею в виду покрова, а вообще, что такое праздник. Ну, допустим, праздник в государстве, да, или праздник в семье, или праздник там в церкви. Праздник – это то событие, которое нам выставляется или предлагается для того, чтобы сказать, что дорого тому или иному сообществу, будь церковь, государство, или семья, или какое-нибудь другое содружество. То есть мы должны прекрасно понимать, что что-то ценного в этом есть. А теперь о празднике Покрова. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, можно так сказать, его даже можно назвать непатриотическим праздником, да? Потому что все-таки по преданию наши предки осадили Константинополь в начале X века, их разбили, ну и так далее, и тому подобное. И мы вдруг празднуем это событие, а вот греки, на которых мы напали, и которые, скажем так, получили освобождение с помощью Божьей Матери, они этот праздник как бы забыли. Но нам что важно? Нам важно то, что этот праздник характеризует, наверное, наше отношение к Божьей Матери, к заступничеству ее, к вразумлению. То есть для нас это тот пример, когда мы можем воспринять уроки, нами посылаемые, пусть даже, в общем-то, в каком-то плане даже и отрицательные. Но вот уроки нам посылаемые, они, конечно, для нас очень-очень ценны. И церковь недаром говорит о том, что этот праздник, он особый. Русская православная церковь стоит в ряду великих праздников. И мы относимся к нему с большим-большим благоговением и пиететом. Мы очень обучаемые нации. Мы можем воспринимать уроки. Мы видим те, скажем так, наставления, чувствуем, слышим те наставления, которые Господь посылает нам через Пречистую Деву, через святых угодников, через историю.
Да. Отец Игорь, а получается, что в вашей жизни история праздника Покрова Пресвятой Богородицы – это такая история про очень важный урок, который вы выделяете для себя. Но ведь есть же еще и сам факт заступничества Божьей Матери. И, наверное, многие хотели бы в своей жизни почувствовать рядом ее присутствие и защиту. Не всегда при этом получается в полной мере это осознать и ощутить. А что бы вы здесь посоветовали?
Да, мы очень часто мыслим себе заступничество от Божьей Матери именно таким образом, как бы нам вот это хотелось видеть. Чтобы нам помогли в учебе, чтобы нам помогли с какими-то делами, чтобы нам помогли болезни и тому подобное. Если вдруг не выполняются наши какие-то пожелания, значит, этого заступничества и нету. Но на самом деле это не так. Мы, к сожалению, пока что в земной жизни можем оценить только те события, которые произошли. Те события, которые с нами не произошли, мы в земной жизни оценить не можем. Может быть, мы сможем оценить это в жизни вечной, в жизни будущей. Вот. Но если мы сможем оценить именно тогда, что с нами не произошло, то, в общем-то, мы увидим такую защиту, непреложную защиту и самого Господа в первую очередь, и его через угодников Божьих, и в том числе через Божию Матерь. Но это, знаете, это как вот родитель, который защищает своего ребенка, а ребенок, в общем, даже и не подозревает. О многих каких-то вещах он может только догадываться, а во многих случаях, в большинстве случаев, даже догадаться не может. Но это не значит, что ребенок не ходит, в общем-то, под какой-то опекой и защитой. Если те, кто пытается обидеть ребенка, знают, что за ребенком стоит неравнодушный отец, то, в общем-то, его обижать не будут. Мы это можем увидеть на примере тех семей, в которых родители являются именно защитниками ребенка. Но это не значит, что эта защита должна все время проявляться. Пресвятая Дева стоит на страже нашей защиты. И нас многих не может тронуть злой невидимый мир, который, в общем-то, ходит и рыкает, как лев, желая нас поглотить.
А как вам кажется, что можно было бы ответить на вопрос, где же тогда покров Божьей Матери, если в мире происходит так много зла? Почему, если страдает ребенок, Божья Матерь его не защитит?
Дело в том, что вопрос зла, он не решается вне человека. Задавая вопрос, если ребенок страдает, то где же Господь, который его, в общем-то, защищает? Зло рождает человек. Не тот, который страдает, а тот, рядом с которым этот ребенок или другой человек, в общем-то, находится. И это зло, которое мы видим и которое причиняет другим людям, от него не всегда возможно и защитить. Это не потому, что Бог не всемогущ, а потому что человек становится злым. Человеку необходимо какое-то кровопролитие. Если мы мыслим, что Бог защищает и действует только в этом мире, и не учитываем, что за этим миром грядет мир будущий, то, конечно, разрешить этот вопрос, в общем-то, невозможно. Не любого ребенка Господь защищает, он всех, в общем-то, ведет в свое Царствие Небесное. Пути бывают очень разные, нам непонятные, нам неведомые, поэтому здесь это тайна, в которую мы не можем, скажем так, проникнуть. Но то, что заступничество есть, а это бесспорно.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 6 главы Евангелия от Луки, где звучат, пожалуй, самые сложно понимаемые слова об отношениях между людьми. Это заповедь о любви к врагам. В Евангелии сказано: «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Вот эта заповедь о любви к врагам, мы в теории к ней, конечно, уже привыкли, вроде как она естественна для христианского сознания, но вот как это на практике? Она вообще выполнима ли? Как любить тех людей, которые, например, намеренно разводят о тебе сплетни за твоей спиной? Или отжимают бизнес у тебя, или угрожают семье, или вообще разрушили твою семью, или, не дай бог, стали причиной чьей-то смерти? Таких людей как любить? Не на словах, а на самом деле, по-евангельски. В нашей студии протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Отец Максим, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, начнем с того, что есть евангельские слова, отрывки, тексты, по которым христианство и опознается как христианство, а не просто как естественная религия, которая, как и другие мировые религии, учит неким добрым нравственным началом того, что называется, я не очень люблю это выражение, но употребим в общечеловеческой нравственностью. Ну, о том, что нужно чтить родителей, стараться быть верным мужем или женой, воспитывать детей, не воровать, стараться там не завидовать. И то, что мы знаем из 10 заповедей Моисея, и то, что в общем мы знаем в нравственных кодексах различных мировых религий и даже безрелигиозных доктрин. А ведь мы верим в том, что тому, чему учит нас Господь Иисус Христос, говорящий о себе, что есть путь истины и жизнь, и никто не приходит ко мне только к Отцу только как через меня, есть больше, чем просто естественная нравственная доктрина.
А почему?
А потому что христианство – это религия, которая призывает человека, и не только призывает, но и дает примеры того, как можно подняться выше естественного состояния, с помощью благодати Божией достичь того, чего сам человек достичь не может, и что ему в падшем состоянии кажется даже противоестественным. Потому что любить врагов с точки зрения падшего мира, благотворить ненавидящим и добро делать клевещущим неестественно. Как исполнять эту заповедь? Труднее всего об этом говорить, потому что как бы предполагается, что любой говорящий имеет опыт ее реализации.
А можно я уточняющий вопрос задам? Сначала, отец Максим, в Евангелии есть несколько примеров очень ярких того, как слова Христа трактуются метафорически. Вот есть какие-то вещи, которые нужно метафорически понимать, а есть какие-то вещи, которые нужно понимать прямо. Эта заповедь, она к первой или ко второй категории все-таки относится?
Это относится, безусловно, к прямым указаниям нашего нравственного закона. Когда говорится о вырывании глаза, то можно, безусловно, понять это не только в плане физического упразднения ока, но и в плане такого затворения зрения по отношению к соблазну, который тождественно исторжению физического зрения. Хотя мы знаем святых, которые самокалечением занимались. Когда говорится о снятии рубашки, то речь может идти не обязательно о физическом скидывании верхней или нижней одежды, а о такого рода готовности поделиться своим, которое тождественно вот этому отдаванию последнего. Но здесь-то нет метафорики, здесь прямое предписание Господа нашего Иисуса Христа, более того, развернутое достаточно. Как его реализовывать? Для того, чтобы ответить на эти слова, давайте сначала подумаем, что понимать под исполнением заповедей любви, любить по-христиански. Есть классическое определение любви, данное Аристотелем. Любить – это желать другому человеку блага не ради чего-то иного, кроме как ради самого этого блага. Не ради того, что я могу приобрести от этого человека, не ради того, что он через мои поступки иное может приобрести, но ради самого этого блага, скажем, желать добродетели ради самой добродетели, а не почему-то иному. Какое конечное благо для христианина? Жизнь вечная в Боге. Нет другой ценности, которая ее бы перевешивала, и нет другой ценности, которая была бы с ней сопоставима. Соответственно, желать другому блага – это иметь по отношению к нему такое расположение, так действовать по отношению к этому человеку, чтобы способствовать ему, ну, хоть несколько стать к этому конечному благу вечной жизни ближе. И это может подразумевать разное действие. В иных случаях это действительно пожалеть и поддержать, утешить и согреть. В иных случаях это обличить и наказать. Противодействовать, в том числе, как справедливо указывал Иван Ильин, противодействовать силой.
То есть непротивление злу насилием толстовское – это не…
Конечно, никак не вытекает из этих евангельских слов, потому что оно не имеет в виду о реализации этой конечной цели. Если мы видим человека тяжко согрешающего, ну, к примеру, намеревающегося прыгнуть в колодец, и он не склонен убеждаться – проповедью о греховности самоубийства, то ему, извините, можно тряхнуть его бревном по голове, даже с угрозой сотрясения мозга, чтобы он не реализовал свой план.
И это будет исполнением заповеди?
Да, по отношению к нему, конечно. Если мы видим людей, намеревающихся совершить убийство, изнасилование, кражу ребенка, то, конечно, долгом христианина будет противодействовать этому человеку. Если мы видим, оказываемся в ситуации военного противостояния, когда действует и другая заповедь о необходимости положить душу свою за друзей своих, то мы должны помнить об исполнении этой заповеди. Чего должен стремиться избежать христианин в такого рода противодействии очевидному врагу? Повторю, не такому врагу, которого мы сами себе придумали, или не который возник в бытовой или профессиональной ситуации. Здесь все же, наверное, довольно очевиден ответ о необходимости преодоления нравственной коллизии. Очевидному, несомненному врагу, который совершает злой, греховный поступок. В таком случае мы должны избегать по отношению к нему, в противодействии ему, ненависть. Мы не должны, сопротивляясь, в том числе насилием сопротивляясь или доступными нам методами, руководствоваться тем, что я хочу его погибели здесь и в вечности. Но, может быть, оберегая тех, кому он может нанести зло, по отношению к самому этому человеку, мы должны желать прихождения ему в раскаяние и обретения им спасения. Именно, скажем, поэтому церковь наша сейчас поддерживает тот мораторий на смертную казнь, которая есть в Российской Федерации. По отношению к самым тяжким преступникам у нас находятся в таких местах заключения реальные страшные злодеи, совершившие множественные отвратительные или крайне тяжкие преступления. Но это пожизненное заключение, в котором они подвергнуты, дает шанс, даже государство это понимает, что этот человек уйдет в вечность с не тем, каким он совершил это преступление, с которым мы его расстреляем. Имея в виду, что мы желаем спасения даже самому крайнему злодею, мы будем поддерживать пожизненные заключения, а не смертную казнь. Вот можем так это экстраполировать и на те ситуации, которые могут встретиться в нашей личной жизни. Каждому Господь оставляет возможность конечного покаяния, и мы не должны упреждать тот суд Божий по отношению к любому человеку, ибо за любого человека Господь послал Сына Своего Единородного, чтобы дать ему возможность спасения. Повторю, за любого человека. Мы можем сейчас назвать имена, лиц, которые ассоциируются с абсолютным злом, но нет абсолютного зла в тварном мире. Есть зло относительное. И могут только меры этой относительности изменяться до видящихся нам абсолютно катастрофическими. Но если мы верим в том, что нет греха, который бы побеждал долготерпение и милосердие Божие, что нет бездны, из которой нельзя было бы подняться по то мы должны верить в том, что бы человек до того ни сделал в своей земной жизни, эта возможность раскаяться перед Богом у него есть.
Отец Максим, когда, к примеру, ближайшие родственники могут начинать выяснять отношения, и вот из самых родных людей становятся врагами, в такой ситуации, когда причиняется зло, когда плетутся какие-то интриги за спиной, люди отсуживают друг у друга квартиры, вот в этом во всем житейском водовороте, как удержаться на этой высокой христианской планке о любви к врагам, когда тебе близкий человек наносит очень серьезный удар и подрывает, казалось бы, саму основу любви. Что здесь не так?
В известном этическом рассказе упоминается о том, что если у тебя отнимают кусок хлеба, ты смирись и потерпи. Скажем, поэтому при личной обиде, скажем, священнику вообще запрещено физически противодействовать. Священник не может дать в зуб, если ему дают в зуб. Вот не имеет права за себя заступаться.
А если на его ребенка напали?
Но если речь идет о необходимости защиты третьих лиц, то есть если хлеб занимает уже не у тебя, а у других людей, то малодушием и трусостью будет не вступиться. Поэтому разведем, во-первых, эту ситуацию, да, так сказать. Допустим, обида относится в. И это бывает в нашей жизни лично к тебе. Лично тебя оттолкнули локтями, по отношению к тебе поступили подло. то единственной конечной нравственной победой христианина будет простить этого человека.
А как?
Тут нет единого рецепта, чтобы вот можно было каждому продиктовать и потом выписывать его в церкви, как в аптеке. Как простить человека, который тебе изменил в семейной жизни? Как простить ученика, который предал учителя и занял его место? Не как, а ради кого? Ради того, что Господь говорит, если ты это сделаешь, ты обретешь неизмеримо больше со мною. Ты не добудешь человеческой справедливости, но я дам тебе такое утешение, которое никакое достижение правды в этом мире тебе не даст. И если мы верим нашему Богу, если мы из какого-то личного опыта все-таки знаем, что Он нас никогда не обманывает, то поверим и в этом, часто действительно очень трудным его слове, о том, что если мы ради его слова отступимся от борьбы за человеческую справедливость и за достижение человеческой правды, мы приобретем нечто неизмеримо большее. Преподобный Сергий был предан собственным братам. Преподобный Сергий стал ли бороться за монастырь, который был им основан, и в котором ему естественно было быть начало вождем собранной братья? Что он сделал?
Ушел.
Он, да, промысел Божий, осознание братья вернули его в основанный им обитель. Но, решусь сказать, потому и вернули, что он не стал бороться за первенство. Вот вам пример живого человека в своей жизни, исполнившего эту заповедь Христову. Предательство брата родного, монаха же, одно из тягчайших испытаний, с которым можно встретиться в жизни.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. А сегодня поговорим о благотворительном фонде Константина Хабенского. Этот фонд появился в 2008 году и взял на себя заботу о детях с тяжелыми заболеваниями головного мозга, ну, онкология, конечно, прежде всего. Есть в лечении онкологии такая сложность, что требуются самые последние медицинские разработки, причем чем более они современные, ну, то есть вот даже не разработки последних лет, а последних месяцев и последних дней, тем больше шансов у организма ребенка полностью восстановиться. Это безумно дорогое лечение, абсолютному большинству людей его просто не потянуть. И, конечно, одними только золотыми руками наших врачей вопрос тоже не решается. Вот здесь как раз приходит на помощь фонд Константина Хабенского. Какая поддержка нужна подопечным фонда именно сейчас и чем можно помочь, узнаем от Алены Мешковой, директора благотворительного фонда Константина Хабенского. Она в нашей студии. Алена, здравствуйте.
Добрый вечер. Действительно, для того, чтобы эффективно лечить профильные диагнозы фонда, самые разные опухоли головного мозга, недостаточно просто наличие высококлассных специалистов с разными знаниями.
Они у нас есть как раз.
Они у нас есть, и нейрохирурги, и онкологи, и радиологи, и химиотерапевты, и самые разные профессии, которые сопровождают осложнения, которые случаются очень часто при таком лечении. У всех этих докторов должны быть возможности использовать самые современные технологии и самые современные препараты. Безусловно, при наличии знаний того, как это правильно и эффективно делать. И как раз протонная терапия и ее возможности являются одним из очень передовых методов в современном мире по лечению онкологических заболеваний, в том числе опухолей головного мозга. При этом побочные эффекты, сложности различные и инвалидизация организма при применении протонной терапии по всем исследованиям гораздо меньше, чем при применении фотонной терапии. Это предыдущее поколение радиолечения.
Применяется у нас протонная терапия?
Протонная терапия применяется у нас и уже даже входит в государственные гарантии некоторых областей. Например, Москва, Московская область и Петербург выделяют квоты на получение как раз этой самой протонной терапии в рамках госгарантий при опухолях головного мозга в том числе.
Слушайте, ну это же потрясающе. Но с одной стороны, а с другой, какое количество людей, получается, из других городов оказываются без этой помощи? Ведь о каких суммах идет речь, если, к примеру, человеку нужна именно такая протонная терапия, и при этом он, простите, не москвич или не житель Московской области?
Вы знаете, суммы там разные, и это зависит от количества нужных манипуляций, от их продолжительности. Но, в принципе, так как это лечение очень современное, то оно, конечно, очень дорогое. И в случае, если оно назначено лечащим врачом или консилиумом федеральной клиники, и ты не житель Москвы, Московской области и Петербурга, то оплатить его самостоятельно очень дорого. Например, как в случае с нашим подопечным 2-летним мальчиком Глебом из Уфы, которому требуется 2 275 тысяч рублей на получение этой терапии. Понятно, что самостоятельно 99% жителей нашей страны не может оплатить такое лечение, и именно поэтому родители Глеба обратились к нам в фонд за помощью в оплате этого этапа лечения своего маленького сына.
Из Уфы мальчик, да?
Да.
2 года?
Да.
А что за семья? Еще, да, расскажите.
У него еще есть брат и сестра, Миша и Маша. И он, когда попал в больницу, он уже там перенес, на самом деле, 2 операции на мозге. Много детей, да, которые находятся в отделении, но он вот очень скучает по своему брату и сестре, и, знакомясь с другими лечащими детьми, пытается, ну, как бы найти среди них
Машу и Мишу.
Да, да, таких Зай, же. Они его, кстати, очень поддерживают, постоянно присылают какие-то видео, какие-то открыточки нарисованные, там, поделки всякие лепят, что-то ему передают с оказией сюда, в Москву, для того, чтобы поддержать его. Это, на самом деле, очень важно, как мне кажется, когда даже в таком возрасте ты получаешь от братьев и сестер такую поддержку.
А за какое время вот эту сумму в 2 миллиона нужно собрать?
Вы знаете, когда речь идет об онкодиагнозе, здесь время работает против пациента. Поэтому под наше гарантийное письмо Глеб вот сейчас уже должен будет начать курс этой протонной терапии, и мы параллельно собираем средства на то, чтобы сразу потом оплатить это наше гарантийное письмо центру, где будет она ему проведена.
Гарантийное письмо – это, если я не ошибаюсь, определенная схема работы с медицинским учреждением, когда благотворительный фонд берет на себя обязательство выплатить всю необходимую сумму, но пока она не собрана, на основе репутации фонда, да, и доверие к нему, отношений с клиникой. Клиника берет на себя вот эту инициативу начать лечение, а оплата потом.
Да, совершенно верно. Это одно из достижений нашей работы, что мы по вот как раз этим гарантийным письмам от фонда в клинике можем начинать помогать детям не тогда, когда собраны средства, да, а тогда, когда это нужно делать, то есть прямо сейчас.
Необходимости собрать эти 2 миллиона это не отменяет, конечно.
Безусловно.
И в том числе и для того, чтобы в дальнейшем была возможность по таким же гарантийным письмам лечить деток,
да,
и Глебу помочь, конечно же. Как это сделать? Сайт фонда, короткий номер для СМС, где найти подробную информацию?
Вы знаете, безусловно, короткий номер СМС 7535, там можно указать ссылку, сумму цифрами, любую для вас приемлемую.
Кодовое слово никакое не нужно.
Кодовое слово не нужно, вы просто пишете сумму.
В содержании
100,
сообщения.
200, 300, 500, 1000. Вот по СМС можно отправить до 15 тысяч рублей. Отправляйте эти средства после эфира будут использованы на помощь Глебу. Также на официальном сайте фонда bfkh.ru в разделе «Помочь» можно найти самые разные способы перечислить средства и выбрать тот, который удобен в данный период времени именно вам. Отправить смс-ку, отправить деньги с карты, сходить в банк и перечислить по реквизитам фонда, воспользоваться самыми разными платежными системами. Там десятки возможностей перевести эти средства самым удобным для наших помощников способом. Можно выбрать. Спасибо.
Спасибо вам за вашу работу, за то, что вы делаете. И, конечно, Глебу, дай бог, скорейшего выздоровления. Пусть у него все будет хорошо.
Да, теперь стоит надеяться на него, на его врачей и поддержку близких.
Алена Мешкова, директор благотворительного фонда Константина Хабенского, была в нашей студии. Я еще раз напомню, вся подробная информация о маленьком Глебе есть на сайте bfkh.ru. Там в разделе «Дети» можно найти ссылку на Глеба и заполнить форму с перечислением пожертвования. А прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7535 и в содержании сообщения указать любую сумму пожертвования. 7535 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения можно указать просто любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».